Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печатная программа?
А как лечит слон свой зуб?
Спросите, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Познайка». Сегодня мы продолжим знакомиться с колокольным звоном и профессией звонаря. Все секреты этого служения мы раскрываем вместе с руководителем школы звонарей Санкт-Петербургской метрополии, а по совместительству и священником, отцом Павлом Радиным. Расскажите, пожалуйста, какие еще существуют способы извлечения звука из колокола, кроме традиционного, когда веревку с помощью веревки или педали нажимают и язык ударяет о колокол. Какие еще другие способы есть?
Старинный способ раскачивания колокола посредством очипа, то есть такая специальная конструкция, когда раскачивается не язык, не языком ударяют, а наоборот сам колокол раскачивает, а язык, свободно висящий внутри колокола, ударяет о его края, в обе стороны. Но в России такой способ звона сохранился только в одном месте, хотя следов очипных конструкций достаточно много на старинных звонницах, колокольницах сохранилось. Так вот, действующая система очипного звона – это Псково-Печерский монастырь. Можно тем, кто интересуется, посмотреть в интернете звоны Псково-Печерского монастыря, каким образом звонарь, находясь на земле, звонит в колокол, который над ним висит на высоте нескольких метров, через такую конструкцию, через жердь, вращающуюся балку, на которой крепко закреплен колокол, и веревку, которая спускается вниз на площадку перед звонницей, на которой, в общем, на земле стоит звонарь.
Расскажите, в чем плюсы и минусы такого способа извлечения звука?
Ну, плюсы и минусы. Достаточно сложно синхронизировать между собой колокола. Допустим, пустить, поймать в противовес, в противодвижение звон одного колокола, который ударяет, и звон другого колокола, который чуть легче, частота движения его языка немножко другая, то есть разной скорости движения у колоколов, у языков колоколов, разная амплитуда биения. И вот удержать, чтобы было ровное чередование звуков двух колоколов, большого и рядом, который поменьше, вот это нужно, требуется умение. Для классических трезвонов, которые вот для этого жанра, который сложился, в общем-то, не так давно, гораздо удобнее играть в языки, чем раскачивая колокола способом очипа. Но очипная традиция бытовала до 17 века, потом постепенно сменяясь, даже до середины 17-го, потом постепенно сменяясь звоном в языки. Так проще. А у нас же всегда люди, как проще, так они и стараются делать.
А откуда
сейчас
пришла,
практически...
откуда пришла, да, вот такая традиция очипного звона?
Ну, с Европы, откуда пришли колокола. В Европе до сих пор раскачивают колокола. Звон в языке – это русское изобретение. Именно такой способ звона и родил у нас наше искусство, отличное искусство колокольного звона, отличное от европейского. Там есть, ну, в основном на храмах раскачивают колокола через посредством такой усовершенствованной системы очерпного звона, уже не через жердь, а через колесо. На принцип тот же колокол, закрепленный на конструкции, раскачивается, язык ударяет по краям колокола. А есть еще вариант колокольного органа, когда по колоколам ударяют, ну, скажем так, молоточки снаружи, а эти молоточки путем приводов, механики, приводятся к такому колокольному фортепиано, к клавиатуре, напоминающей фортепианную. И звонарь играет кулаками, ударяя по клавишам, обычным для нас, белым и черным. И играет, в общем-то, уже мелодии, красивые мелодии, которые к русской традиции отношения не имеют. Может играть любые мелодии, потому что колокола на коррельоне настраиваются в определенную ноту. Подтачиваются, чтобы это все звучало красиво. И чтобы можно было слышать не фальшивые звуки, а абсолютно точные с точки зрения гармонии. То есть чистая до диез, чистая ре и так далее. Русские колокола так не настраиваются.
А почему они так не настраиваются?
Ну, не задавались вопросом русские мастера-литейщики. Отливали, что есть, вешали, что есть. Не смотрели ни на форму, не подбирали. Не было такого, что форму всех колоколов, то есть профиль, должен быть одинаков. Что их надо подточить, настроить обязательно. У нас другое совершенно понимание гармонии. Иное понимание вообще стилистики. Нам австро-венгерская гармония по большей части чужда была. Это только при Петре Первом стали использовать, да, протестное пение, когда в музыку, в русскую музыку, духовную музыку, светскую, пришел диктат терции, трезвучий мажорного и минорного. Этого же у нас не было. И у нас долгое время в другой музыкальной системе развивался колокольный звон. В принципе, он так и остался. Звонарь не играет ноты, он играет ритмы, он оперирует гармониками, оперирует, так сказать, там, оперирует тембрами колоколов, больше вот так вот звоним, чем какими-то чистыми нотами. И у нас никогда, конечно, не сыграть никакой мелодии. А если попытаешься это сделать, то, скорее всего, ты услышишь что-то надуманная, фальшивая до нельзя, если будешь пытаться играть мелодию.
А благодаря чему достигается точное звучание колокола, ну, например, ноты ми?
Форма, толщина стенок, то есть профиль, соотношение достаточно сложные, диаметра, высоты, толщины стенки в определенной точке. Вот, разные точки, скажем так, разные части колокола отвечают за разные обертоны. Их, ну, условно называют тон гудения, ударный тон, основной тон, квинтовый, октавный обертоны. Вот, это все знают литейщики. Литейщики, и именно они, в общем-то, создают звучание того или иного колокола, рассчитывая, делая математические модели, просчитывая колокол, состав металла. Ну, там много премудростей, я же в ней не особо понимаю. Вот, и поэтому я больше по музыкальной части, по части устава, а по поводу литья, наверное, нужно спрашивать все-таки у литейщиков. У вас есть замечательный, близко к вам на Урале, литейщик Николай Геннадьевич Петков, он как раз на точности настройки колоколов, на точности профиля собаку съел. Вот, он более компетентен, чем я.
Ну, вы до этого сказали, что колокола, они, ну, вот так сложилось, что никогда никто не задумывал, какой колокол получится. Вот, и только что сказали, что вот тот же Николай Геннадьевич, он измеряет
все просчитано.
Николай Геннадьевич сторонник западной системы. Сторонник, можно сказать так, последователи Аристарха Израилева, что ли, в каком-то смысле. Он старается, чтобы колокола были похожи по звуку на колокола Европы, на европейские колокола, и считает европейские колокола образцом, эталоном для подражания. Мне на самом деле нравится больше звучание русских колоколов, которые и европейцами, и Николаем Геннадьевичем бракуются. То есть как фальшиво звучащие, как неправильно, с неправильно выстроенной структурой обертонов. Но я считаю, что подтачивать колокола, то есть, вернее, даже не то, что подтачивать, их подтачивают действительно в Европе, а у нас стараются меньше потом резцом проходиться, а отливать точно в ноту, точно соблюдать пропорции, чтобы колокол звучал чисто внутри себя. А чтобы там, если там квинта должна быть в обертоновом ряду, чтобы она была чистая квинта и октава чистая, а не септима, как у русских колоколов зачастую. Но я говорю, мне больше нравится работать с русскими колоколами. Ответьте мне, вот как бы неправильно.
А вот, батюшка, в разных храмах разное количество колоколов. Допустим, такую ситуацию. В храме всего 3 колокола. Как на них можно сыграть достаточно такую красивую композицию?
Как? Никак. Смотри, на 3 колоколах. Никак. Хотя у меня был случай. Я был в... Мне было тогда 15 лет. Я был случайно в Подмосковье, в Коломенском, в музее колоколов. И там висело 2 старинных колокола. И была бабушка, которая, как называют людей, которые проводят... Экскурсовод, да. Вот женщина-экскурсовод. И она взяла 2 палочки деревянные и начала 2 колокола играть, ударяя то в верхнюю часть колокола, то в нижнюю, то изнутри, то снаружи. И так было потрясающе слышать, как 2 колокола давали столько интересных других звуков, много. Я не ожидал, я думал, колокол одна нота. А она показывала, что ударяя выше, можно извлечь совсем другой звук. А сочетая удары в разные точки колоколов изнутри и снаружи в 2 колокола, получались такие переливы, которые, нельзя назвать мелодией. Но это были достаточно интересные переливы. Вот можно идти по такому пути, конечно. Но на самом деле пробовали, экспериментировали, путь-то тупиковый. Иначе бы уже давно все перешли на палочки. А поскольку мы до сих пор играем в языки, значит, здесь нужно просто расширять звукоря. Вот и все. Никак. Как на 3 колоколах?
Батюшка, вот я люблю звонить без наушников и очень громко. Через сколько лет я оглохну? И вообще, оглохну ли я?
А? Что говорите?
Я люблю звонить без наушников и очень громко. Через
громче
сколько лет...
говорите, я плохо слышу. Говорите громче. Шучу, не через сколько, не оглохните. Не бойтесь. Глохнут от низких звуков, от инфразвуков. А ультразвуки, уши привыкают обычно. Все, я тоже без наушников звоню. И что?
Я напоминаю, что мы беседовали об увлекательном мире колокольного звона с руководителем школы звонарей Санкт-Петербургской метрополии Иреем Павлом Радиным. Спасибо, до свидания.
До свидания.
Продолжение нашей передачи следует.